Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжим наше общение с молодым художником Дмитрием Гусевым. Художник своеобразный, уже сформировался как личность, как своим индивидуальным почерком и устремленностью. Мне нравится, что ты активен, у тебя появляются новые картины. А это может быть в силу того, что ты ставишь себе задачи, то есть... Так ведь это понятие такое спортивное, может быть, да, планку, такое, как может аналогию провести. Вот какую планку ты ставишь, когда географически перешагиваешь за Урал, Восточная Сибирь и другие места, географически, может быть, большинству людей знакомы только лишь по карте.
Да, большинству, но, наверное, не тем, которые там живут.
Нет, большинство людей там не живет.
Да, да. Ну, во-первых, это красота. Это повод для живописи, повод для красок, повод для нахождения новых мотивов. Это и история, это в том числе история нашей страны, история освоения большей части территории, можно так сказать, по объему. Это немаловажно. Конечно, я ставлю в первую очередь идеи рассказать о красоте и об истории освоения. О людях, которые не сейчас, а в 17 веке осваивали эту территорию благодаря и вопреки. Многие из это казаки, это старообрядцы, это советское освоение, между прочим, тоже очень важное влияние там оказало. Это и, конечно, малочисленные народы, которые там тоже жили, которые плавно втекали в общий поток русского народа. И, между прочим, можно сказать с уверенностью, что это было действительно во многом мирное сплавление народов. Ярким примером там можно даже назвать народ Долганы, которые, собственно говоря, являются неким симбиозом якутского народа и русского народа. Вот. Этот народ стал христианами и создал в некотором смысле уникальную собственную культуру. Вот. Но это в частности. В первую очередь, конечно, меня интересует история освоения этой земли русскими людьми.
Ну, я вот уже вопрос-то и он прозвучал. Почему именно тебя заинтересовало и как именно ты это воплотил поездками своими?
После окончания академии я работал с Русским географическим обществом. Я стал членом Русского географического общества, и оно мне в свое время очень и очень помогло тем, что надавало направительные письма в заповедники сибирские. Так просто же не попадешь, не походишь по Сибири. Должен быть проводник обязательно. Вот это желание отобразить некую новое что-то, некую дикую природу, для себя, по крайней мере, новую, оно сразу столкнулось с задачей найти проводника или проводников, людей, знающих, людей, любящих эту землю. В первую очередь я работал с заповедниками. То есть я приезжал в заповедник, меня там встречали как художника, я в этих заповедниках работал, писал картины, благодарил людей. Безусловно, итогом стала серия работ, посвященная в основном красноярским заповедникам. Это Саино-Шушенский заповедник, это Шушенский бор. Много я очень работал на Таймыре, на плато Патарана, в Иркутской области. Даже до Тувы доходил. Особенно много я работал на плато Патарана.
Расскажи поподробнее, действительно. Потому что для многих это прозвучит как нечто такое небывалое заклинание, плато Патарана, что-то прямо, что такое из такой сказочной какой-то аббревиатуры.
Действительно, сказочное место. Место находится на Таймыре. Это уже заполярный круг. Где-то 200, в 200 километрах от Норильска начинается огромнейший каменный массив горный с плоскими вершинами. В Все горы имеют ступенчатую структуру и чем-то визуально напоминают каньон Колорадо. Вот в Америке все видели эти оранжевые фотографии. Скажу честно, в России есть гораздо красивее эти горы. И с этих гор спускаются водопады. Плато Патарана – это не только горный массив, но это место, где сосредоточено самое большое количество водопадов в нашей стране. Это очень глубокие, чистейшие озера. Это природа и этнография, с которой меня познакомил мой близкий друг Олег Крашевский, коренной норильчанин, который является меценатом и собирателем этнографии с этих мест. Вот. Я жил в его доме, я ходил в радиальные походы по плато Патарана. Вообще радиальные походы – это особое ощущение, когда ты ходишь по той территории, где никто никогда не был. Там не живут люди. Вот, по крайней мере, сейчас, когда кочевой образ жизни закончился у местных народов в силу разных причин, там нет вообще людей. Там только первозданная природа, полярный день, северное сияние ночью и в некотором смысле сказка. Потому что как-то раз, поднявшись на одну из гор, я увидел ее всю усыпанную кристаллами. Можете себе представить? Просто везде были рассыпаны кристаллы кварца. Она вся мерцала в ярком оранжевом свете. И это была какая-то сказка. Вот как будто бы все сказки братьев Гримм, либо же «Хозяйка Медной горы». Я честно скажу, я упал на колени и заплакал. Настолько это было прекрасно. А вот сзади меня работа «Белое безмолвие», тоже написанная там. То есть это вот горы, которые периодически то окутывают туманы, то в них снег, то они все желтые от лиственницы, которая желтеет буквально за 2-3 дня, бац, и вся природа изменяется. Полярный край – это вот не только снег, метель, либо же там какие-то белые медведи. Нет, летом полярный край – это цветущая земля. Каждый день, можно даже сказать, каждый день природа меняется. Она хочет ухватить вот эти вот короткое теплое время, и край буквально расцветает всеми цветами. Вот рай, честный рай.
Вот. Ну, то есть, это экспедиции, фактически транспорт есть, это потому что нужно и снаряжение, и художественные материалы, все это передвигаться.
Да, и силы, чтобы таскать рюкзак со всем этим. Вот, потому что, а как иначе? Как иначе? Конечно, существует заброска, конечно, существуют некие спонсоры, которые мне помогают в этом. Есть люди, которым это интересно. Сами картины интересны. Но почему я, вот, может быть, отвечая на вопрос, почему я сейчас этим занялся, почему вот не близлежащие районы, а дальняя какая-то Сибирь? Потому что, во-первых, не так просто по горам ходить. И я отдаю себе отчет, что даже лет через 15, мне сейчас 32 года, а лет через 15 я уже так не попрыгаю. Ну, честно, объективно, там, в 50-60 лет уже можно что-то поискать, то, что ближе к тебе. Вот, пока есть возможность, и пока я не был женат, я ходил по горам.
Ну, еще очень важна, конечно, задача смыслов, потому что чисто визуально, ну, много людей ездят, фотографируют, и также в экспедиции, и это мы периодически видим эти выставки Российского географического общества. Это такое увлекательное зрелище, вот эти все фотовыставки. Вот. Но чем отличается искусство художника, это еще проявление смыслов. Ну, не только личных, индивидуальных каких-то особенностей восприятия, но и смыслов духовных. Поэтому я, как вот вижу, у тебя появляются картины духовного наполнения, но духовное, опять же, это не только вот как вот мы сейчас видим, там есть картины с монахами, старцами и людьми верующими. Все-таки духовность – это не только религиозность, потому что дух дышит где хочет. Поэтому понятие духовности, оно шире. Религиозность – это один лишь поводов, один лишь способов постичь Духа Святого. Потому что смысл человека, как наполненного Святым Духом, это все-таки дух стяжать в себе, этот дух Меген, и сохранить до конца жизни. Поэтому сказать, какими мы будем там 50-60 лет, мы не можем. Мы можем там пофантазировать. Может быть, ты в 60 будешь настолько духовно крылен, что тебе не нужно будет техники, спецтехники, ты будешь переноситься на эти расстояния с легкостью молодого 20-летнего парня. Вот, поэтому я желаю искренне, чтобы у тебя все осуществилось, у тебя планов много, ты молодец, у тебя активная жизнь. Вот, расскажи о сюжетах, которые ты еще берешь. Ведь некоторые же большие картины пишутся в мастерской по этюдам, то есть
конечно,
расскажи.
Ну, я бы здесь вот как сказал. Во-первых, когда говорится о духе, я бы обратился к человеку. Действительно, почему еще Восточная Сибирь? Потому что это край сильных людей. Людей действительно немного. И чтобы выжить, надо быть сильным там. В первую очередь, сильным духом. Я бы даже здесь употребил слово «матерый». Вот там я столкнулся с людьми матерыми, которые мало говорят, но много делают, которые отвечают за свое слово.
Да, человек дела, так скажем.
Да. Угу. У которого сосед самый ближайший за 40 километров, и он не имеет права подвести соседа своего ни в чем, и сосед его ни в чем, иначе просто жизни не будет. Вот. Это ответственность, это неписанные правила, можно так сказать. Правила, по которым живет наше городское население. Вот. Это непростые судьбы, скажу честно. Это не какие-то святые там живут. Это люди с судьбой. Один из сюжетов, который меня вдохновил в связи с Севером, это житие Варлаама Кирицкого, святого XVI века Кольской земли. Его судьба тесно была переплетена с судьбой сурового края, по которой этот святой путешествовал и искуплял свой грех, можно так сказать. То есть природа подчеркивала и усиливала развитие духа человека. И это та история, которую я встречал в нашей жизни, в обычных людях, люди, которые в некотором смысле, с одной стороны, сопротивляются природе, суровой природе, которую именно там понимаешь, насколько мощна наша страна, честно. Наверное, людям, которые живут все время в средней полосе, этого не понять. Но это может быть мое личное мнение. А с другой стороны, природа их воспитывает. Воспитывает их дух.
Ну, а с другой стороны, это, в принципе, даже сюжет, он такой не новый, путь раскаявшегося грешника.
Да.
Не только
да,
связанный, да, допустим, да, с отдаленными, трудными, проходимыми местами. И те грешники, которые разбойники были на кресте, на Голгофском, рядом со Спасителем. И те грешники, которые были как в Нефанте, допустим, и прочее. А вот из грешника стать святым очень сложно. И вот тебя, видишь, эта тема заинтересовала как тема преодоления, да?
Тема преодоления и тема природы. Картина называется «Житейское море». Я отталкивался от духовного стиха. «Житейское море колышет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами». Духовный стих. И он очень близок. Он очень близок и мне лично, моей личной судьбе. Вот, а не о всем же расскажешь. В первую очередь, той судьбе людей, которых я там встречал. Вот.
Ну, сейчас у тебя готовятся какие-то поездки, или что у тебя в планах какие есть?
Сейчас...
Какая у тебя стратегия ближайшая?
Стратегия ближайшая. Во-первых, я женился. У меня появилась супруга. Это не просто супруга, но это и замечательный художник Мария Шачнева, которая разделяет мои интересы. Разделяет мои интересы к русской истории, к археологии и к Сибири, к Алтаю. Поэтому, мы продолжаем темы Сибири. Мы пишем работы совместно о православии, об этнографических находках. Тема вот этнографии, археологии нам очень интересна. И еще, возможно, ну, знаете, загад не бывает богат, поэтому так сложно говорить, но тема сказок, мы вот хотим раскрыть тему сказок совместными работами. Это русская сказка, причем сказка даже не только, вот, кстати, средней полосы, но и какие-то уральские сказки, сказки семейских старообрядцев, сказки о Беловодье, к примеру. Это тоже русские сказки, рожденные, или же, я бы так сказал, расцветшие, русский дух расцвел на этой природе и сделал некую такую модернизацию. Это тоже очень интересный предмет для исследования, рассказа и осмысления через сказки. Вот, поэтому русские сказки.
Как у тебя соплетается вот это сегодняшняя жизнь, сегодняшнее восприятие молодого человека 21 века и фольклорное, и духовное, и религиозное. Конечно, приоритеты везде нужно останавливать, потому что тот же художник Рерих, вот, о котором уже упоминали, все-таки в своих духовных исканиях немножко не туда ушел. Михаил Врубель, допустим, был поражен. Тут же Рерих. Но масса художников вот таким декоративным концентратом были сведены с психического, духовного здоровья.
Олег Иванович, вот вы сложный вопрос задали.
Жизнь такая.
Да. Но, отвечая на него, я все время вспоминаю своего учителя Ивана Ильича Глазунова, который говорил: больше серебра в краске, больше воздушности, больше голубых оттенков. Что он имел в виду? Он имел в виду, конечно, работу с натурой, работу с пленэром и работу с правдой. Вот правда, она всегда такая основополагающая вещь, которая все покрывает. И да, действительно, порой художнику, особенно вот молодому художнику, как я, хочется сделать декоративную вещь, чтобы она была сильной, вот, бросалась в глаза. Это есть, наверное, не только у меня, но у многих молодых.
А зачем?
А вот, она должна бросаться в глаза. Не знаю, этого. Нет, я просто ловил лично себя на такой мысли. Но правда и глубина мысли всегда в полутонах. Вот в полутонах углубление в красоту, я бы вот так сказал. И это путь в бесконечность, над которым мне в том числе как бы надо работать. Это и в портрете, и в пейзаже.
Не знаю, я вот не сторонник, допустим, декоративной живописи, потому что я воспринимаю это некое объединение себя, потому что фактически выкачать воздух из жизни, вот эти, как ты говоришь, полутона или пленерно-воздушное восприятие мира, пространственное, то есть, ну, сущий мир. Господь создал мир сущий, объемный. Его уплощать или, скажем так, излишне делать его декоративным, ну, таким условным. Может быть, в какой-то мере все искусство, оно все равно условно. Это в любом случае условность. Это не фотофиксация, это не буквальное восприятие, это художественный образ. Просто образ может быть более усиленный там, в цвете, в динамике, в композиции, да, и более приближенный к реальной жизни, к натуральной, той, которой живут и воспринимают мир большинство людей. И в частности, не потому, что это нужно для большинства, а потому, что это так. То есть, видимо, в этом есть такая обычная сермяжная правда в нашей жизни, что мы вот мир воспринимаем вот таким вот. А художник иногда говорит: нет, вот смотрите, вот моими глазами. Вот на то же самое, только посмотрите моими глазами. Какие ты предлагаешь вот свои, да, свое видение?
Для меня яркими такими столбами в живописи является все-таки иконопись Андрея Рублева «Троица» и картины Веласкеса и Рембрандта. Картины Веласкеса обладают как тонкостью письма, так и декоративным началом. Картины Рембрандта – это глубокая философия тонкости отношений, проработки пластики, за счет которых рождается образ. Вот. Но декоративность – она вещь, которую, я считаю, надо увидеть в природе. Не выдумать, не усилить умышленно, дабы это было неким кичем кричащим, а именно уметь увидеть эту красоту. В моей жизни был такой момент, к которому, да, действительно можно относиться неоднозначно, но я его часто вспоминаю. У меня был сон. Представьте себе, я оказываюсь во Владимире, рядом с Успенским собором. Вокруг зима и яркое-яркое солнце. И встречаю Андрея Рублева. Вот такой был сон. И спрашиваю, и задаю ему один единственный вопрос. Почему я недостаточно хорошо рисую? Что во мне не так? Почему я не могу нормально нарисовать то, как вот мне хотелось бы? И получаю один единственный ответ от него. Он указывает мне, ну вот, может быть, кто был во Владимире, тот видел, храм стоит на высоком-высоком берегу, и дальше обрыв, и огромные дали, река течет внизу, по-моему...
Клязьма.
Клязьма, да. Вот. Вижу, ну, красивый солнечный пейзаж, река замерзшая, синим блистает. Ну, красиво, но как бы не более того. Он говорит, а ты приглядись. Я приглядываюсь и во сне вижу ту внутреннюю пластику и гармонию всего со всем, какая есть на его иконах. То есть я в реальной жизни начинаю замечать во сне вот эту пластику, гармонию всего со всем. И во сне мне говорят, ты просто недостаточно любишь жизнь. Ведь жизнь – это совмещение и тварного, это проявление и материального мира, и духовного мира. Все в этом, как бы, все творимо Богом, все едино. Вот, и просто надо любить жизнь и духовную жизнь, и ты будешь видеть эту красоту. Вот такой вот сон. И, наверное, это... Я понимаю, к снам надо неоднозначно относиться, но для меня это был некий пример того, что надо уметь увидеть красоту и общую гармонию в жизни.
Ну вот расскажи что-то, как конкретно строились какие-то сюжеты, картины по материалам, допустим, как ты методически как вот это делаешь? Строишь эту гармонию?
Ну, конечно, здесь обязательно духовная жизнь в первую очередь. Я вот об этом как бы, ну, не принято говорить, но я считаю, что это очень важно, духовная жизнь. Как бы мы это выносим за скобки. А так работать как рисовальщик, то есть надо уметь рисовать, надо видеть пятно, надо видеть...
Ну, конкретно, по картинам, сюжетам.
Конкретно по картинам...
Как работалось, создавалось конкретно?
Вся работа начинается с эскизов, с компоновки по пятнам. То есть я всегда, вот, допустим, работа Варлам Кирицкий, которая за моей спиной. Сначала я иду от ощущения живописного колорита. Я взял такой сине-розовый колорит, как ощущение холода и конца, может быть, жизни, вот закат, вот какой-то такой ассоциативный ряд. Я отталкивался от какого-то такого фильтовато-розоватого колорита. Это как лейтмотив. Потом я искал позу человека, глубоко погруженного в себя, по пятну. То есть первое, вот даже во многом я от иконописи отталкивался, от иконописных образов, потому что они лаконичные с одной стороны, а с другой стороны очень читабельные. Брал, изучал те места, ездил на этюды, безусловно. То есть большой этюдный материал, но это уже после как бы главного, после колористического некого замеса, вот после вот этого ощущения, которое было и в стихе, о котором я рассказывал, и в красках. Вот это вот главное. Как бы, какие детали не прорабатываешь в картине, надо плясать от печки, надо плясать от живописного образа. Это тот путь, который вот, ну, путь к бег к совершенству. На нем невозможно куда-то упереться в дверь, я считаю.
Ну, да. Это очень важно, что ты...
Самое главное, что язык живописи – это язык красок.
Важно, да? Важно, что ты ищешь, что ты думаешь об этом, переживаешь, вот такой неравнодушный человек. И, дорогие друзья, я думаю, что у Дмитрия Гусева такое большое творческое будущее, потому что художник действительно в движении, в развитии, что для искусства очень важно, это хотеть и реализовывать свои задачи. Потому что искусство – это не профессия, это образ жизни, потому что в искусстве нельзя сказать, что вот оно здесь начинается, здесь заканчивается. Художник, он художник во всегда и художник во всем. Всего хорошего.